Российская летопись.
В эфире 63-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске великий князь Симеон Гордый. Манифест императрицы Екатерины II о присоединении Крыма. Князь Демидов Сан-Доната. Граф Яков Велимович Брюс, сподвижник Петра I. Кузнецкий мост и вечные французы. История Абер-Шальме. 27 апреля 1353 года скончался великий князь Московский, Владимирский и Новгородский Симеон Иванович Гордый. Он не столь известен, как, скажем, его отец Иван Калита или его племянник Дмитрий Донской. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Симеон был продолжателем политики отца по объединению русских земель. Некоторые князья, пытавшиеся сохранить свои феоды, даже жаловались на него Орде. Но вопреки стараниям, Симеон Гордый получил ярлык на правление своими законными территориями и дополнительно Владимирским княжеством. Историки говорят, что именно Симеон Гордый заложил основы крепкой, обеспеченной, вооруженной и, главное, дисциплинированной русской армии, которая вскоре разгромит ордынцев на Куликовом поле. Но при этом он сам не воевал. Благодаря своей дальновидной политике и тонкой дипломатии он всегда улаживал конфликты с соседями мирно, собирал русские силы.
Яркий пример — Литва. Симеон занимался объединением русских земель, в том числе находящихся под властью Литвы. Понимая это, литовский князь Ольгерд начал войну с Москвой, обратился за помощью к Орде, направил туда своего брата. Но Симеон сумел убедить хана в том, что усиление Литвы представляет большую опасность именно для Орды. В итоге татары выдали русскому великому князю брата Ольгерда, и литовскому князю не оставалось ничего, кроме как запросить мира у Москвы. Симеон изначально правил 26 городами, среди которых Москва, Коломна, Переславль-Залесский, Можайск. За годы своего правления он присоединил к московскому княжеству Юрьевское княжество и бассейн Протвы. Он сделал еще бы немало, но скончался в 35-летнем возрасте от чумы. Апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России. Григорий Александрович Потемкин называл крымское ханство «бородавкой на лице империи». Читал где-то, что якобы князь Таврический был против присоединения полуострова, но это не так. Разговор шел лишь о своевременности. В этом можно убедиться из его переписки с Екатериной II. Кстати, есть и сейчас умники, которые пишут экзегетические, если так можно выразиться, опусы о том, что Крым-де не нужно было присоединять и так далее и тому подобное. Не вступая в дискуссии, лишь скажу. Фантазии и оригинальные идеи – это, конечно, хорошо, но все-таки надо понимать не просто историю, а логику исторических процессов, их внутреннюю взаимосвязь. Упрощенно, о присоединении Крыма то цепочка такая. Новороссия, Кубань, Черное море, работорговля, Османская порта, Франция, Польша. Я перечислил только главные факторы. Надеюсь, понятна логика. Если бы Россия не обращала на это должного внимания, то цепочка превратилась бы со временем, ну, если не в толстую веревку на шее, то в хроническую болезнь. С бородавкой нужно было что-то делать. И потом, не надо забывать главного постулата. Великие державы всегда доминируют, а прочие стоят с открытым ртом, хлопают глазами и чешут затылок. В этом нет ничего несправедливого, просто именно так устроен мир. И можете быть уверены, что в ближайшие столетия он не изменится никак.
Итак, об исторической логике. В течение довольно долгого времени крымские татары досаждали России своими набегами. Причем в данном случае речь шла вовсе не о каких-то притязаниях на наши земли. Нет, цели были исключительно грабительские – угнать скот и захватить в плен побольше людей, чтобы потом продать их в рабство. По подсчетам дореволюционного историка Владимира Ивановича Ломанского, с 15 по 18 век включительно из Великой и Малой Руси, частично из Польши, в крымско-османский плен было уведено от 3 до 5 миллионов человек. А в конце 15-го – начале 16 веков все население России составляло менее 5 миллионов. Ломанский пишет: «Венецианские посланники 16 века говорят, что вся прислуга Константинополя у турок и у христиан состояла из русских рабов и рабынь. Не было нянек и кормилец, если крымцы долго не чинили набегов на Восточную и Западную Русь. Венеция и Франция употребляли русских рабов на военных галерах, как гребцов-колодников, вечно закованных в цепи. Кальбер особенно не жалел денег на покупку этих рабов на рынках Леванта. И из этого становится ясно, почему Россия должна была разочаровать Кальбера. С крымским ханством нужно было что-то делать. К тому же оно находилось в вассальной зависимости от Османской империи, с которой мы постоянно воевали».
Поэтому Екатерина разумно решила, что для Крыма необходимо хирургическое вмешательство. Во многих случаях радикальный метод очень и очень эффективен. Спросите у любого хирурга. Первый шаг по ликвидации крымской угрозы был сделан после победы в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Тогда же русские войска под командованием князя Василия Михайловича Долгорукова, получившего от императрицы приставку к фамилии Крымский, впервые заняли полуостров. А по условиям, подписанного по итогам войны Кючук-Кайнарджийского мира, Крым был объявлен независимым государством под российским протекторатом. Причем султан обязался уплатить России контрибуцию в размере 7,5 миллионов пиастров. Порядка 4 миллионов тогдашних рублей. Конечно, не заплатили. Порта всегда обещала, подписывала обязательства, но никогда не платила. Не знаю, с чем уж это связано. Конечно, Петербург особо и не настаивал. А султан Абдул-Хамид I делал вид, что и без пиастров все и так хорошо.
Вернемся, однако, к полуострову. В те времена уже в самом Крымском ханстве не прекращались смуты. Понятно, что было внешнее влияние России и порты. Ханы могли быть не русскими или русскими ставленниками, ничего не менялось. Карма такая? Нет, все стало понятно после того, как Суворов вывел из Крыма всех христиан. Торговля и ремесло упали, рабов тоже не было. Попробуй только сунься за Перекоп, там русские военные кордоны. С ними крымчаки воевать не умели. Другое дело с бабами да детишками. Что оставалось Крыму? Кормиться с русской руки. Но нестабильность на полуострове в конце концов надоела Екатерине. Причем османские провокации могли продолжаться до бесконечности. Тогда-то императрица и решила присоединить Крым к империи. Порта поначалу сопротивлялась, пришлось нам опять воевать. Присоединение полуострова к России было окончательно признано Османской портой Яским мирным договором, заключенным по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 годов.
17 апреля 1812 года родился один из богатейших людей России Анатолий Николаевич Демидов, представитель знаменитой династии заводчиков Демидовых.
Он прославился как меценат. Среди прочего, основал в Петербурге Демидовский дом презрения трудящихся, которому им было дано более 500 000 рублей. Также он вместе с братом основал Николаевскую детскую больницу – первое в России медицинское учреждение для маленьких детей, подвергшихся различным прилипчивым и другим болезням, их возрасту свойственным. А еще Демидов памятен своим титулом князя Сан-Доната. Он был специально введен для Анатолия Николаевича в 1840 году тосканским великим герцогом Леопольдом II, с тем, чтобы Анатолий Николаевич мог жениться на принцессе Матильде Бонапарт, племяннице Наполеона I, без ущерба для ее статуса. Титул был образован от демидовской виллы Сан-Доната, близ Флоренции.
Впрочем, семейная жизнь Демидова с принцессой почти сразу не задалась. Они скандалили, изменяли друг другу. Говорили, что Матильда прилюдно надавала пощечин любовнице мужа и при этом назвала его рогоносцем. Еще говорили, что Демидов несколько раз сёк Матильду, привязав к кровати. Впрочем, скорее всего, это анекдот. Но так или иначе, а через 6 лет супружества Матильда бежала со своим любовником от Демидова, не забыв при этом благоразумно прихватить все драгоценности. Покинутому мужу ничего не оставалось, как подать на развод. Он отказался платить бывшей жене алименты. Но Матильда пустила в ход тяжелую артиллерию. Ее мать обратилась за помощью к Николаю I. Она была близкой родственницей русского монарха. Император потребовал от Демидова письменных объяснений. Тот писал: «Сия девица оказалась лгуньей и воровкой, была блудлива, в срамных утехах принимала мужчин и женщин, а также удовольствие имела от прочих пристранных и богопротивных занятий, описать которые я не имею возможности ввиду своего воспитания».
Но объяснения не помогли. Николай велел Демидову выплачивать бывшей жене по 200 тысяч франков ежегодно. Причем и после смерти Сан-Доната его наследники продолжали аккуратно посылать деньги Матильде. Впрочем, поговаривали, что Демидов женился на Матильде лишь потому, что она была племянницей Наполеона. А князь Сан-Доната был тщеславен, к тому же слыл завзятым бонапартистом. Он даже купил бывшую резиденцию Наполеона на острове Эльба, построил там огромную виллу Сан-Мартино, в которой открыл музей Наполеона. А назывался князем Сан-Доната Демидов только за границей. Разрешение на пользование титулом в Российской империи он не получил. Николай I недолюбливал Демидова за то, что из-за его фантазий из России уплывали колоссальные средства. Потом к этому присовокупился скандальный бракоразводный процесс с Матильдой. Когда до императора дошел слух о новом титуле Демидова, император рассмеялся и сказал: «Пусть он там только князем и остается, у меня своих хватает». А ведь Анатолий Николаевич так надеялся, что княжеский титул откроет ему двери в Зимний дворец.
Насчет непризнания титула князя Сан-Доната. Подданные должны были испрашивать у своего монарха право на ношение иностранных титулов и наград. Это было весьма логично, потому что по Европе толпами бродили самозванные графы и бароны, которые на самом деле были обыкновенными авантюристами. А орден, в его первоначальном смысле, это корпорация. И награжденный им становился членом корпорации, сообщества и должен был подчиняться его уставу. То есть, по сути, должен был подчиняться иностранному сюзерену. Со временем это стало формальностью, но все же подданные всегда и спрашивали у своего монарха право на ношение иностранного ордена. Почти всегда разрешение такое давалось. Но покупка титула князя Сан-Доната – это чересчур надуманно, смешно и нелепо. 30 апреля 1735 года скончался граф Яков Велимович Брюс, один из сподвижников императора Петра I, командующий русской артиллерией, генерал-фельдмаршал. Он участвовал во всех военных кампаниях Петровской эпохи. Но, кроме того, Брюс был учеником Ньютона и Лейбница, талантливым математиком и химиком, владельцем ценной библиотеки, лучшей в Европе, а значит и во всем мире, коллекции монет и медалей. А в народе графа Брюса звали «колдун с Сухаревой башни».
Яков Велимович Брюс родился в 1669 году в Москве. Дед его, тоже Яков Брюс, был потомком шотландских королей Роберта и Дэвида. Отец выехал в Россию во времена Кромвеля и, честно прослужив более 30 лет новой родине, скончался в 1680 году в чине полковника русской армии. Началом восхождения Якова Брюса можно считать 1686 год, когда он был зачислен прапорщиком в потешный Петровский полк. В 1697 году Брюс сопровождал Петра I в Англию и провел на родине предков 1,5 года, усердно занимаясь под руководством лучших ученых в Оксфордском университете. Точное время его возвращения в Россию неизвестно. Однако в 1699 году он уже был в Москве и объяснял царю, как предсказывать затмение солнца. В это же время и поползли по Москве слухи о связях Брюса с дьяволом. Его прозвали даже «колдуном с Сухаревой башни». Почему именно Сухаревой? В те годы Брюс был членом веселого общества «Нептунов», которое под председательством Франца Лефорта часто собиралось на верхней площадке башни, где устраивались языческие игрища и попойки. Иногда, чтобы заранее подготовить пиршество, Брюс поднимался на башню один. Это казалось подозрительным. Кроме того, на Сухаревой башне он занимался астрономией и составлением карт звездного неба.
Во время Северной войны Брюс начал изготавливать новые артиллерийские снаряды и бомбы. По свидетельству современников, лишь благодаря научным изысканиям Якова Велимыча русская артиллерия получила небывалую доселе мощь. В Полтавской баталии Брюс командовал всей русской артиллерией. И тут же на поле брани получил из рук Петра орден Андрея Первозванного. Однако фортуна – богиня переменчивая. В 1713 году он вместе со светлейшим князем Меншиковым был обвинен в крупных государственных хищениях. Суд признал обвинения обоснованными, запахло дыбою. Однако Петр I приказал освободить своих любимцев от уголовного наказания. Но все же Брюс оказался не у дел. А вот Меншиков сумел вывернуться и вновь войти в доверие к Минхерцу. В судьбе Якова Велимыча наступает затишье. Он оседает в Петербурге, ведет переписку с Лейбницем, переводит по указу Петра научные трактаты, создает кунсткамеру, собирает книги, монеты, медали, пишет математические труды, исследования по баллистике, составляет географические карты России. В 1717 году царь, видимо, простил Брюса и назначил его президентом Берг и мануфактур коллегий. В 1721 году он в качестве первого полномочного министра принимал участие в разработке и подписании Ништадтского мирного договора, закончившего Северную войну. За славное сие дело Петр возвел Брюса в графское достоинство. Со смертью императора Петра государственная карьера графа Брюса окончилась. Хотя он и был пожалован императрицей Екатериной в генерал-фельдмаршалы, однако несколько времени спустя его оттеснили от трона более энергичные птенцы гнезда Петрова.
Выйдя в отставку, Брюс поселился в имении Глинки Богородицкого уезда Московской губернии и до конца своих дней ни разу не покинул усадьбу. За замкнутый образ жизни и затворничество он прослыл в округе колдуном. Местные крестьяне поговаривали, что к Брюсу в ночные часы прилетал огненный дракон. Известна также история, что будто бы в жаркий июльский день он, к удовольствию гостей, волхованием заморозил пруд в парке, превратив его в каток, и предложил покататься на коньках. Выдумка это или правда, кто знает. Говорят, что это была обыкновенная поваренная соль. Но облик русского Фауста прочно вошел в народную молву. Каких чудес ему только не приписывали. И что у него была вода живая и мертвая. И что он мог превратить старика в молодого человека. И что из цветов мог создать женщину почти точь-в-точь как живую. А в XIX веке была написана и с успехом шла на сцене пьеса под названием «Колдун с Сухаревой башни». Граф Яков Велимич Брюс завещал Академии наук все свои книги, коллекции монет, медалей, минералов, а также сотни физических и химических приборов. А еще после Брюса остались народные мифы.
Вот один из них. В январе 1709 года впервые был напечатан знаменитый Брюсов календарь. Многие до сих пор уверены, что его автор Яков Велимович. Но это не так. Составил календарь или месяцеслов христианский царский библиотекарь Василий Киприанов. А Брюс лишь помог с печатанием в основанной им гражданской московской типографии. Календарь был издан на 6 листах большого формата и содержал астрологические предзнаменования действий на каждый день по течению Луны и Земли. Впоследствии он неоднократно переиздавался и существенно менялся. Но в течение почти двух столетий считался этаким энциклопедическим справочником. Ну, типа знаменитой книги о вкусной и здоровой пище 1952 года издания. В частности, в Брюсовой книге содержались сведения о сотворении мира, святцы, вечный календарь Пасхи, лунный календарь, погода в зависимости от прохождения луной знаков зодиака, таблица расстояния от российских городов и европейских столиц до Москвы, карты Москвы и Петербурга, перечень почтовых станций вплоть до границы с Китаем. Ну и, конечно, в Брюсовом календаре содержались предсказания, которые менялись от издания к изданию. Кстати, в некоторых современных СМИ утверждается, что Брюсов календарь якобы предсказал не только революцию 1917 года, но даже дефолт 1997 года. Не верьте. Хоть Брюса и превратили в астролога и волшебника, однако предсказания его календаря заканчиваются 1821 годом, за полвека даже до рождения самого человечного человека. В общем, все врут календари. И в заключение рассказ о еще одной достопримечательности Москвы, о французской модистке Мари Рос Абер Шальме.
До Отечественной войны 1812 года она имела в Москве два модных магазина, наиболее известные на Кузнецком мосту. Это был огромный галантерейный салон, поставщик французских мод и нарядов для московского барства. Снабжал щеголей и щеголих всяким заморским товаром. Мемуарист Степан Петрович Жихарев писал: «Много денег оставлено в магазине мадам Абер Шальме. Достаточно было на годовое продовольствие иному семейству. Старики эту Абер Шальме за высокие цены в магазине и необыкновенную изворотливость переименовали в Обер Шельму». Магазин был сборным пунктом высшего и богатого московского общества, и часто перед праздниками у мадам Обер Шальме был такой приезд, что весь переулок заставлен каретами. В этом магазине покупала наряды Наташа Ростова. Она вместе с Ахросимовой и старой конюшной в первую очередь ездила к Иверской и мадам Абер Шальме, которая так боялась Марии Дмитриевны, что всегда в убыток уступала ей наряды, только бы поскорее выжить ее от себя. Писал Лев Толстой в «Войне и мире». Конечно, в убыток себе мадам Абер Шальме торговала не так уж и часто. Она не гнушалась контрабандой. В 1804 году при осмотре ее магазина нашлось на 200 тысяч рублей запрещенных вещей. Но мадам спасли ее знатные покупатели. Дело замяли.
Во время нашествия французов в 1812 году Абер Шальме осталась в Москве. Ее удостоил беседы сам Наполеон, после чего модистку москвичи стали называть шпионкой. Впрочем, по всей видимости, безосновательно. Наполеон ее расспрашивал разве что о настроении умов и о жизни в России. Об этом французы имели весьма смутное, порой фантастическое представление. Например, солидная «Газет де Франс» как-то уверяла своих читателей, что в Сибири из-за теплой и малоснежной зимы появилось много бродячих медведей. И, ссылаясь на якобы полученные письма из России, французское издание рассказывало о том, что у ворот Москвы собралось несколько тысяч медведей, которые прибывали целыми толпами. Далее эта уважаемая в Европе газета сообщила, что против медведей был выдвинут московский гарнизон с пушками. В произошедшем столкновении было убито более 600 медведей, а остальные разбежались. Историк и издатель Петр Иванович Бартенев впоследствии писал об Абер Шальме. В 1812 году эта обирательница русских дам заведовала столом Наполеона и не нашла ничего лучше, как устроить кухню в Архангельском соборе. Она последовала за останками великой армии и погибла с нею. Говорили, что при переправе через Березину. После изгнания Наполеона генерал-губернатор Москвы граф Федор Васильевич Растопчин запретил в Белокаменной все вывески на французском языке. Но уже в 1814 году все возвратилось на круги своя. Об этом потом ворчал грибоедовский Фамусов. А все Кузнецкий мост и вечные французы. Оттуда моды к нам и авторы, и музы, губители карманов и сердец – Когда избавит нас Творец от шляпок, их чепцов, и шпилек, и булавок, и книжных, и бисквитных лавок? Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».